Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Сегодня последний перед отпуском моим выпуск «Смотрим телевизор». И будем говорить мы сегодня скорее о прогностических вещах, чем о непосредственных программах или каналах. О том, что должно произойти с российским телевидением к 2015 году. К 2015 году Россия должна полностью перейти с аналогового телевещания на цифровое. Это событие уже объявлено революционным. Переход электронных средств массовой информации – это вопрос не только технологий, потому что решается ряд социальных и экономических задач. И, по сути, создается новое мультимедийное пространство, которое расширяет доступ людей к информации и открывает новые возможности для многих-многих рыночных медиа-игроков. О целесообразности перехода на цифровое телерадиовещание сегодня никто даже не спорит. Это вопрос решенный. Но по данным одного из недавних опросов социологических, который назывался «Телевидение глазами телезрителей», только 47% населения знакомы с термином «цифровое телевидение», а из них 92% называют его главным преимуществом лучшее качество изображения и звука, и более ничего. Почему же эта цифровая неизбежность так неизбежна? И если технологический прогресс, очевидно, победит, так же, как весь мир когда-то перешел от черно-белого телевидения к цветному и также перейдет к цифровому, то почему цифровизация во всех странах вызывает такие бурные споры? Например, о том, что заинтересован в таком переходе не столько потребитель, сколько мировые коммуникационные корпорации. Дальше читайте: связисты, производители техники, оборудования, лоббисты. Или так ли уж очевидно тотальность? Цифровизация для стран, задержавшихся с технологическим рывком, как, например, Россия, поскольку в период перехода появляются или могут появиться гораздо более удобные и дешевые коммуникационные технологии. Как государства навязывают или объясняют потребителю цифровое благо, если у потребителя нет никакого желания, особенно если он не богат и консервативен, что-то менять в своем способе потребления телевизионных услуг? И что реально от цифровизации получает этот самый зритель? Наконец, кто и как обеспечит равный доступ к этому самому цифровому благу? Вот об этих непростых вопросах, вроде бы ненародных, но тем не менее чрезвычайно важных для и телевизионной индустрии, и для людей, которые потом будут этим пользоваться, то есть для зрителей, мы попробуем сегодня поговорить с заместителем генерального директора ВГТРК, членом правительственной комиссии по развитию телерадиовещания Алексеем Малининым, который с нами по телефону. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Аня.
Да, и вы можете присоединяться к нашему разговору, если вам будет что-то непонятно, задавать вопросы Алексею по телефону 8 800 222 12, он бесплатный для жителей всех регионов России, и на пейджер и смс-сообщение можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Пожалуйста, давайте участвуйте в разговоре. Ну, а я начну вот с чего. Алексей, вот Финляндия уже, как я понимаю, первая среди европейских стран отключила аналог. В 2009-м это сделает Америка, в 2010-м Германия, в 2011-м Франция, в 2012-м Англия. Греция, как и Россия, сделает это в 2015 году, да, вот одна из последних европейских стран. Вот вы наверняка, конечно же, готовясь или, не, вернее, во всяком случае, работая в комиссии и зная все, что вы знаете в связи с технологией перехода, смотрели, что происходило и происходит в этих странах. И, имея в виду вот этот вот опыт, какая сейчас для России в связи с цифровизацией самая главная проблема?
Ну, для России, конечно, всегда самая главная проблема – это наши колоссальные расстояния, размер нашей страны, разбросанность и неравномерность распределения населения по этой огромной территории. В Финляндии, где, в общем-то, при небольшой территории и компактности проживания населения, этот процесс, безусловно, был значительно легче, и поэтому они одни из первых перешли на цифру, плюс нужно учитывать, конечно, и уровень жизни граждан Финляндии, да, то есть здесь тоже, наверное, не в нашу пользу этот показатель. Поэтому Россия, конечно, столкнется с огромными, на мой взгляд, логистическими проблемами. Потому что перевод на цифровые формы вещания в том числе связан с тем, чтобы, с одной стороны, разъяснить населению, а что будет происходить, когда и что нужно делать. С другой стороны, довести до каждого гражданина и сигнал в цифре, а самое главное, каким-то образом обеспечить население возможности принять этот сигнал, то есть обеспечить необходимым приемным оборудованием. И учитывая, опять же, вот наше огромное расстояние, конечно, эта задача очень сложная. В этом отношении, я думаю, что трудно чей-либо опыт
примерить на Россию, да?
Да, да. То есть здесь мы столкнемся и уже, вот даже в наших прогнозах, сталкиваемся с некоторыми вопросами и проблемами, которые нужно будет, конечно, решать.
Ну, а что вот ваша комиссия, ну, я не знаю, к чему она уже пришла? Есть ли какие-то промежуточные результаты, про которые можно сказать, что вот, ну, направление движения в эту сторону будет таким-то, и потребитель будет иметь то-то, и рынок не потеряет того-то? Вот можете вы об этом сказать?
Но комиссия в своей работе, безусловно, исходила в первую очередь и исходит из необходимости обеспечить все слои населения равным доступом к телевизионному сигналу. Вот. И, безусловно, очень большое внимание уделяет обеспечению нуждающихся слоев населения теми же приставками. Поэтому сегодня, если сама концепция по себе, ну, во многом готова, как вы прекрасно понимаете, именно в нюансах и скрываются основные проблемы, и сегодня идет такая вот планомерная работа по выработке уже конкретных решений по тем или иным вопросам. Я просто извиняюсь, что я говорю так немножко в общем, да, потому что деталей слишком много, и там я не думаю, что наш сегодняшний формат позволит все их обсудить.
Ну хорошо, давайте о каких-то вот принципиальных. Вы уже сказали, а если говорить о вопросе населения и цифры, да, то это как обеспечить в том числе малоимущие слои, да, то есть цифровое благо должно быть равным для всех. И что? Вот какие направления, какие мысли в этом направлении?
В этом плане мы как раз и изучаем сегодня международный опыт, потому что разные страны пошли разными путями. Но в частности, в Америке было принято решение, когда государство дотировало посредством раздачи специальных ваучеров все население, и человек имел дальше право там потратить этот ваучер, который исчислялся, там, я сейчас уже не помню, $40.
$40, да.
Мог пойти в магазин и принять для себя решение, какую приставку купить, да, то есть, ну, или приставку, или телевизор уже со встроенной приставкой. Вот.
Или не купить, если...
Или не купить, да, угу. Это в конечном итоге это право каждого. И здесь самое главное не навязывать, мы не можем навязывать всем там конкретную услугу. Или же, скажем, обсуждался вопрос в том числе раздачи там приставок населению. Но вот с моей точки зрения раздача приставок проблему не решает, потому что у разных слоев населения есть разные потребности. Кто-то хочет приставку попродвинуть, да, чтобы у нее были какие-то там современные интерфейсы там, или какой-нибудь встроенный хард-диск. Кто-то хочет сразу телевизор с приставкой. Поэтому, вот с моей точки зрения, пример Америки с раздачей, ну, для России очень немодное слово «ваучер». Угу. Мы слишком обожглись в свое время на приватизации с этими ваучерами. Но вот дотирование таким способом наиболее оптимально. Другое дело, скажем, что, ну, вот мне было бы там стыдно принимать от государства такую помощь, потому что я в состоянии приобрести себе необходимое оборудование. Мне кажется, что такая финансовая помощь, она должна быть все-таки адресная.
Выбрать только непонятно как. Вот кто и как, что будет в этом смысле делать. Тоже ясности нет.
Но мы же, может быть, опять не совсем правильный пример. Мы проходили эту историю там с точки зрения обеспечения медикаментами и mm-hmm. другими социальными благами. Может быть, и не везде удачный опыт, но принципы какие-то все-таки были выработаны. Может быть, их положить в основу вот этого решения. Вот сейчас этот момент просто еще обсуждается, то есть окончательного решения нет.
Угу. А мы продолжим этот разговор после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Алексей Малинин, заместитель генерального директора ВГТРК, глава правительственной, член правительственной комиссии по развитию... Да-да-да, повысила. Член правительственной комиссии по развитию телерадиовещания сегодня с нами участвует в разговоре о переходе российского телевидения на цифры. Пока еще очень виртуальном, очень приблизительном. И понятийный аппарат даже у нас, в общем, плохо складывается пока. Мы многое говоря об этом имеем в виду иногда разное. Вот, например, уже люди говорят, и, собственно, я предполагала, что этот вопрос возникнет на пейджере, почему государство мне навязывает цифровой показ? Вячеслав Николаевич, например, спрашивает. Вот, Алексей, это одна из, между прочим, таких важных тем, почему это происходит. Понятно, что прогресс не остановить, но вот эта вот тема лоббизма корпораций, производителей новых техники, новых приставок, как объяснить людям, что это не только лоббизм и не только, там, не знаю, желание получить прибыли?
Ну, я скажу так, что, безусловно, прогрессом в этом направлении движет желание производителей организовывать для себя новые рынки. Цифровизация, конечно, не панацея. Это отнюдь не там что-то такое, что там, ну, реально революционирует, извините, принесет какие-то серьезные изменения на рынок с точки зрения потребителя. Мы много можем говорить о том, что при цифровизации появится возможность интерактивного телевидения, но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что большинство зрителей достаточно ленивы и, собственно говоря, потребляют телевидение в том виде, в котором оно есть сегодня, и особо там и не хочет думать о каких-то новых возможностях. Вот. Но, с другой стороны, Россия находится не в вакууме, она живет в международном окружении, и решение о переводе телевидения на цифровую форму подачи сигнала обусловлено международным решением, международным соглашением по поводу частотного плана. И Россия обязана этому плану подчиниться в противном случае, а у нас самая длинная граница на сегодняшний день в мире с соседними государствами, мы просто не сможем защитить свои частоты против наших соседей. И переход на цифру в том числе обусловлен необходимостью следовать просто международному плану развития.
Ну и, наверное, модернизации некоторого количества сетей и передающих всяких возможностей тоже, наверное, это имеется в виду на таких-то территориях.
Ну, безусловно. При этом, когда мы говорим о цифровизации, надо не забывать, что мы говорим не только о цифровизации эфирного телевидения. Сегодня цифровизация реально и наиболее бурно происходит именно не в эфире, да, а среди кабельных операторов, спутниковых операторов. Мы же прекрасно понимаем, что сегодня все спутниковые операторы уже давно работают в цифре. Даже эфирные каналы свои сигналы распространяют по всей территории в цифре, и только до потребителя сегодня в эфире они доходят в аналоговом виде. Это в том числе связано с необходимостью того, что по мере развития мобильной связи частотный спектр, который реально ограничен физически, Его необходимо экономить для новых сервисов, для новых услуг. Та же мобильная связь требует новых частот. Откуда их взять, если частотный ресурс один и тот же, он не изменился? А цифра позволяет использовать этот частотный ресурс более эффективно. И возвращаясь к разговору о развитии кабельных операторов, мы же прекрасно видим, как бурно это происходит. При этом большинство кабельных операторов сегодня, прокладывая оптиковолоконные сети, фактически уже занимаются цифровизацией своих сетей и цифровизацией России. И в итоге зритель, помимо телевидения, через эти сети начинает получать доступ к интернету, к телефонии, так называемый triple play, да, то есть телефон, интернет и телевидение. И, конечно, когда у вас дома такой кабель лежит, когда вы получаете качественный и гарантированный сигнал, и не зависите от того, как у вас там настроена антенна или не настроена, безусловно, это приносит определенные новые возможности. При этом сегодня все больше и больше людей начинают проводить время не перед телевизором, а перед компьютером. И многие даже телевизор смотрят через компьютер. То, что касается эфирного телевидения, притом, да, еще очень важный момент. У нас около 70% нашего населения проживает в крупных населенных пунктах. Вот если я не ошибаюсь, по-моему, у нас всего населенных пунктов 20 тысяч плюс 713, и в них проживает 68% населения. Безусловно, то есть большая часть населения, переход на цифру для них будет просто безболезнен. Но у нас главная эта проблема не в этом. Я за города и за большие населенные пункты не волнуюсь. Потому что, когда вы живете в многоквартирном доме, и к вам пришло это цифровое телевидение, ну, во-первых, есть мастер, который может приехать настроить, да, есть сосед там продвинутый, который может вам помочь. А когда вы живете где-нибудь в небольшой деревне на севере, да, или в Сибири, при этом вы пожилой человек, совершенно не разбираетесь в этих вопросах, вот как здесь правильно поступить, как правильно обслуживать это оборудование, да, то есть как людям объяснить, как им пользоваться. Угу. Вот эта проблема меня волнует больше всего.
Алексей, а вот слушатели Майоровы и вот наши слушатели Сызрани спрашивают, у большинства из нас ведь обычный телевизор, придется ли нам менять телевизоры на другие по запредельным ценам? Наш LG, например, работает неплохо, но, возможно, скоро нам придется его заменять, а это будет дыра в бюджете пенсионеров. И вот еще подобные же вопросы есть, связанные с тем, а тогда что, будет ограничен доступ на рынок аналоговой техники, как будет осуществляться раздача приставок, и если эти ваучеры буду выдавать, то как их будут выдавать. Ну, в общем, я предполагала, что вот этот вот спектр и набор вопросов у конкретного потребителя, конечно, возникнет, потому что комиссия ваша работает уже год, а людям-то никто ничего не объясняет.
Ну, я скажу так, что аналоговые телевизоры, которые сегодня используются, больше 98% их менять не надо. То есть достаточно приобрести небольшую приставку к телевизору, и вы сможете по-прежнему получать телевидение. При этом мы очень надеемся, что каналов больше будет, чем вы получаете сегодня. С другой стороны, вот вопрос там о том, что будет более дорогое оборудование, mm-hmm. Что аналоговое оборудование там скоро исчезнет. Но это правда так. Дело в том, что сегодня большинство производителей бытовой техники уже прекратили выпуск аналоговых телевизоров. Скажем, в Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день законодательно запрещено ввозить оборудование, не оборудованное цифровыми приставками, то есть возможность цифрового приема. А это основной рынок в мире, и понятно, что Япония, Китай, Америка, да, то есть они определяют потребительский спрос во всем мире, и для производителей бытовой техники они равняются именно на эти рынки. Вот. И с другой стороны, для нас тоже плюс, чем больше они сейчас будут потреблять этой техники, тем дешевле она будет. И мы очень рассчитываем, что уже к 2010 году стоимость цифровой техники будет ниже, чем у аналоговой.
А из Петербурга Сергей, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
У меня будет вопрос к Алексею.
Да,
предварительно два довода. Ну, в общем, меня всегда приводит в восторг сравнение нас там со Штатами, там, с Западной Европой. Как-то странно. Сначала придушили более половины населения страны, что они стали нищими, а теперь разговаривают, что надо сравнять с остальными. Но это чисто политический вопрос. Второе, конечно, слабая надежда на то, что все эти комиссии что-нибудь решат. Вспомните о газовой трубе. Газовая труба проходит мимо села. Мэр говорит, а вы сначала заплатите деньги. И газа до сих пор нет, но это, я думаю, что больше, чем телевизор нужно. А третье, вот, Алексей, скажите внятно, пожалуйста, вот не случится такая же история, как вот у нас с ПАЛ-СИКАМ? Ведь выбрали специально тот стандарт, который близко от границ наших не стоит. И не получится ли так, что ваша мудрая комиссия выберет какой-нибудь стандарт такой, что мы будем окончательно оторваны от мирового пространства? Разве только через интернет? А телевизор
Все
будет
ясно.
Наглухо.
Да, Алексей.
Ну, мне проще всего ответить на последний вопрос.
Ну, понятно,
дело
собственно.
В том, что правительство уже приняло соответствующее решение, и Россия выбрала европейский стандарт вещания DVB-T. То есть, ну, DVB. Формат DVB – это международный формат, которым пользуются все европейские страны и очень многие страны в других регионах. Есть отличия только в Японии и в Америке. То есть это означает, что мы следуем, скажем, международным тенденциям и выбрали один из самых передовых и универсальных стандартов.
Угу. Ну, и это означает, что я только не очень поняла, как это связано с СИКАМом и с ПАЛом, потому что я, конечно, в этом смысле технологический кретин, очевидно. Но это ничего не ограничивает для нашего потребителя. Так,
безусловно,
я понимаю.
Безусловно.
Ага. Мы продолжим этот разговор сразу же после выпуска новостей на радио «Свобода». И, пожалуйста, звоните во вторую часть программы. Напоминаю вам, что сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Правосудие». Что скрывается под аббревиатурой ОРБ-2? Кто противостоит применению правоохранительными органами пыток и насилия при проведении следственных мероприятий на Северном Кавказе? Какие претензии предъявляет к России комитет против пыток ООН в студии «Радио «Свобода»? Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов и представитель правления центра «Демос», председатель, простите, правления центра «Демос» Татьяна Лакшина. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио «Свобода» в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По данным польских СМИ, около 30 российских туристов пострадали в автокатастрофе в Польше. Они госпитализированы. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший из Москвы в Париж, пробил ограждение трассы и перевернулся. В Амурской области резко возросла угроза затопления Зейского района. Сброс воды из местного водохранилища, переполненного после проливных дождей, постоянно увеличивается. Подтоплены десятки домов в селе Овсянка и в городе Зея. Из зоны бедствия эвакуировано около 400 человек. По последним данным, задержаны 12 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Суд выдал санкцию на арест одного из них, сообщил помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов. Нападавших, по его словам, можно отнести к крайне правым экстремистам. Международная экологическая организация «Гринпис» требует исключить из плана строительства олимпийских объектов в Сочинском национальном парке застройку уникальных природных территорий. Экологи обратились к вице-премьеру Александру Жукову, который курирует федеральную программу подготовки к Олимпиаде. В Грозном результате обстрела ранены 5 чеченских милиционеров. Как сообщает «Интерфакс», в воскресенье вечером группа неизвестных открыла огонь по автомобилю с сотрудниками полка милиции спецназначения. Стрелявших ищут. Талибы угрожают убить всех захваченных ими южнокорейских заложников, если их попытаются освободить силой. По утверждению представителя талибов, сейчас 23 заложника чувствуют себя хорошо. Афганские силы блокировали похитителей в провинции Газни. Местные старейшины ведут с ними переговоры. В Кабуле в возрасте 92 лет скончался бывший король Афганистана Мухаммад Захир Шах. Он правил страной с 1933 по 1973 год, когда был свергнут своим кузеном.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, Анна Качкаева, микрофону. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Мы говорим сегодня о перспективах для России перехода с аналогового на цифровое вещание. И гость нашей сегодняшней программы – заместитель генерального директора ВГТРК, член правительственной комиссии по развитию телерадиовещания Алексей Малинин. Один из лучших в стране специалистов, разбирающихся в этой непростой сфере. И мы с вами пытаемся понять, что же ждет потребителя главным образом, потому что для зрителей это существенные перемены в способе потребления телевидения и необходимость нести либо какие-то расходы. Вот, кстати, Алексей, можно ли точно сказать, что за цифровое телевидение, вообще за то, что этот переход будет произведен, всем придется платить? Или это совершенно не обязательно?
Но учитывая, что неважно, каким образом будут заплачены деньги, там, из кармана государства, ну, то есть государство оплатит или гражданин сам купит приставку, в конечном итоге это все наши деньги, это налоги. Безусловно, заплатит каждый. Это, mm-hmm. это просто факт. С другой стороны, если говорить о цифровом телевидении, вот можно провести сравнение с тем же мобильной телефонией. Вот мобильный телефон – это что? Это роскошь или это реальная необходимость? Вы посмотрите, сегодня в России уже, насколько я знаю, продано мобильных телефонов больше, чем граждан. И, собственно говоря, пользуются и платят за эту услугу все слои совершенно населения. При этом я хочу сказать, что телевидение при переходе на цифру в том числе станет и мобильным. И в очень скором времени появятся и уже появились мобильные аппараты, которые позволяют вам смотреть это телевидение или слушать радио, где бы вы ни находились. И цифровизация в этом плане, вот одно, скажем, из благ, которые несет цифровизация телевидения, на мой взгляд, является как раз право выбора. То есть, когда у вас появляется, так же, как и в мобильном
телефоне, выбрать функцию.
Нет, право выбрать провайдера, услуги, сервисы. Потому что уже сегодня во многих городах, населенных пунктах, различные провайдеры предлагают различные пакеты программ. Вы через эти цифровые пакеты имеете доступ к лучшим каналам не только отечественным, но и зарубежным.
А тогда в этом случае у государства ведь, и это, я думаю, во всех странах так, есть желание все-таки понять, что все эти многочисленные провайдеры и операторы предлагают. Или за этим нет уже такого жесткого выбора, и он надзора, и он, например, не очень возможен?
Нет, но, безусловно, особенно если мы говорим про эфирное телевидение и телевидение вообще, в любой стране мира этот вид деятельности так или иначе государством регулируется. Это абсолютно нормально. В первую очередь, любое СМИ, которое хочет вещать на территории того или иного государства, должно следовать его законам.
Ну, это понятно. А вот когда этого так много всего, как за этим следить?
Ну, на сегодняшний день практически следить невозможно. Если эфирное телевидение еще как-то можно контролировать и регулировать, то возьмите интернет. Пожалуйста, вы можете получить доступ к любой информации, где бы она ни была произведена. Вот, другое дело, что сегодня и в отношении интернета, подчеркиваю, не в России, а в той же Европе, достаточно идут серьезные дискуссии по поводу того, как регулировать в том числе содержательную часть интернета. Угу. Потому что не секрет, что в том же интернете это огромное количество экстремистских сайтов, по порнографии я вообще не говорю.
Вот. То есть перспектива для цифровизации не только в России, но и во всем мире, в том числе и ответственности, и каких-то ограничений для вот возможных таких не очень приличных содержательных каналов.
Но в этом как раз и роль государства, да, в плане того, чтобы контролировать и наблюдать за тем, чтобы СМИ, а это все средства массовой информации, неважно, где вещает канал, в интернете, в эфире, в кабеле или на спутнике, чтобы они соответствовали, ну, собственно говоря, базовым ценностям, да, не распространяли, не пропагандировали насилие.
Ну да, Алексей, а вот поскольку все-таки уже есть два региона в России, где эксперименты с цифровым вещанием ведутся, это Мордовия и Ханты-Мансийск, а вот вы что скажете по этому поводу? Как люди ко всему этому отнеслись? Дефицита приставок там явно не было, а вот как и кто распределял это самое содержание? И какие результаты? Они вот как-то есть на ощупь? Можно?
Ну, эксперимент, он и есть эксперимент, поэтому там, конечно, вещание до сих пор можно называть в чистом виде экспериментальным. С другой стороны, помимо этих двух регионов, сегодня еще несколько регионов реально стартовали со своими цифровыми платформами. Это и Курган, это сейчас и Екатеринбург, и Татарстан. То есть у нас уже цифровизация, даже вне зависимости от решения комиссии, каким-то образом продолжается. Вот. С другой стороны, вопрос определения состава каналов, которые будут вещать, вопрос тонкий, здесь идут достаточно бурные обсуждения. Вот как раз это один из тех моментов, которые комиссия должна для себя окончательно принять решение, то есть все-таки о том наборе телевизионных каналов, который будет, ну, скажем так, общедоступным для всего населения России.
Ну да, то есть это споры были разные. Я скажу слушателям, что шел разговор о социальном пакете, куда должны были войти государственные и так называемые общефедеральные каналы. Потом вроде бы от такого жесткого социального пакета отказались. Теперь идут споры о том, включать ли туда то, что мы называем условно там частными и развлекательными. Но есть, Алексей, уже какое-то... ну, там, я не знаю, движение к какому-то решению, к чему в итоге комиссия склоняется? Какой набор будет предложен?
Я сейчас вам не отвечу, какое решение будет принято, потому что работа продолжается, и мы очень надеемся, что уже в сентябре комиссия окончательно примет те или иные решения.
Вот именно в связи с набором вот тех каналов,
ну, в том числе,
которые
и
будут
в программной политике, конечно. Угу. Притом я подчеркну, что речь идет, в общем-то, только об эфирном вещании, потому что, в отличие от кабеля, опять же, эфирный частотный ресурс ограничен, поэтому им нужно просто очень рассчитанно его рачительно использовать, потому что, в частности, в той же Европе в свое время, когда они начали бурно развивать цифровое вещание, они раздали частоты, в итоге у них были заблокированы возможности организации так называемого мобильного телевидения, потому что частоты, которые можно было бы для этого вещания отвести, были отданы стандартному вещанию. У нас как раз здесь есть хороший шанс, посмотрев на опыт наших коллег, грамотно распределить этот частотный ресурс.
Ну вот, а вам известен какой-то там, не знаю, европейский пример, где, например, я не знаю, потребители чем-нибудь возмущались или, наоборот, радовались приходу цифры, или они никак не реагируют главным образом, если все объяснено?
Вот мои коллеги из Германии рассказывали про достаточно уникальную для них ситуацию, потому что Германия, в отличие от многих стран и от России, традиционно была очень плотно окутана кабелем, и большинство потребителей получали телевидение через кабель или через спутник. Но при появлении бесплатного эфирного телевидения, когда в эфире появилось больше 20 каналов, зрители, имея возможность бесплатно принимать этот сигнал, начали отказываться от услуг кабельных операторов. Угу. Вот, тоже такой интересный момент. И, собственно говоря, опять же, это расширяет как бы возможности зрителя принять решение. Или вы будете там ограничитесь, и вам достаточно, там, я не знаю, 20 эфирных каналов, за которые вам платить не надо будет, а нужно будет один раз просто приобрести приставку. Или же вас больше устраивает услуга кабельного оператора, у которого 200 каналов, да, и, скажем, у которого интернет и телефон. Опять же, ваше право. То есть можете выбрать такую форму потребления, можете выбрать такую. За одну надо будет доплатить, и платить, а за другую не надо.
Владимир, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот вопрос мнения такое. Угу. Значит, мне кажется, что вот все разговоры о цифровом телевидении в нашей стране, они немножко как бы декларативны в этом степени. А почему? Потому что все-таки, если взять уровень нашей глубинки, да, и ее и как бы платежеспособности, и возможности все это правильно было отмечено, что туда мастер не приедет, так часто и не будет налаживать это все. То есть, как бы масштабы страны, они ставят большие проблемы. И находясь в ряду как бы развитых стран, мы одновременно остаемся еще в это по информационному обеспечению в ряду отсталых стран. Так? И вот такой вопрос. Действительно реально это сделать к 2015 году?
Я сразу отвечу, что, безусловно, реально, Владимир, сделать это к 2015 году и даже раньше. Вот. А на первую часть хочу сказать, что я уже тоже выразил свою озабоченность вот именно глубинкой. Но, с другой стороны, вот пример этих двух опытных зон, которые есть, вы знаете, как неудивительно, именно деревни и села с огромным энтузиазмом приобретают приставки, потому что в отличие от города, где вы можете сегодня уже легко смотреть там 10-20 каналов в некоторых городах, у них по-прежнему там были доступны только 2 канала, поэтому возможность с приобретением приставки получить доступ к там 15 каналам, для них это уже большое благо. И активно приобретают и работает.
Да. А Николай Степанович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам 2 вопроса.
Давайте.
Первый. Вот все-таки какое-то внимание к слушателям и уважение надо проявлять. Вы объясните, пожалуйста, в самых общих чертах, что вы называете цифровизацией, такое вот словечко. Вообще-то по-русски дигитализация есть слово, в технике такое.
По-русски особенно дигитализация.
Да, да, это технический термин, но не время для спорта.
Хорошо, давайте. Давайте.
Вот, и скажите, пожалуйста, вот вы только что привели в пример мобильные телефоны. И передается эфирный сигнал несущей частоты в телефоне, имеющий преобразование. Аналог цифра на входе и на выходе цифра аналог. Так если в телевизор поступает эфирный сигнал несущей частоты, и он обычный, какой там нужен преобразователь, непонятно. Вот объясните хотя бы в общих чертах или технические подробности. Нельзя же так говорить о том, о чем большинство зрителей не понимает. Вот я даже не понимаю, специалист по электронике. Телевизией я не занимаюсь.
Хорошо, сейчас Алексей попробует только русскими словами, Алексей, иначе я вас не пойму.
Но если говорить о сути цифрового эфирного вещания, оно заключается в том, что при помощи специальных устройств, кодирующих, в одну частоту, на котором сегодня вещает один телевизионный канал, есть возможность, ну, такое слово там, запихнуть сразу несколько телевизионных каналов. В случае мобильного телевидения, с учетом того, что экраны мобильных устройств меньше, чем традиционные размеры телевизоров, есть возможность с большей компрессией, с большим сжатием положить большее количество каналов. И мобильный телефон, оснащенный специальным чипом-приемником, который может принимать из эфира вот такой цифровой пакет и его раскодировать. Вот как раз это и называется мобильным вещанием, мобильным цифровым вещанием. То есть, помимо этого, существует возможность, и многие провайдеры сегодня уже передают телевизионные каналы параллельно звуковому сигналу, когда вы разговариваете по телефону, используя сети телефонных операторов. То есть, вы можете получать телевизионный канал от мобильного оператора, А можете смотреть телевидение при условии, что у вас в приемник, в ваш мобильный телефон встроен специальный чип-приемник, смотреть каналы и эфирные?
А вот, Алексей, я все-таки не случайно, я прошу прощения у слушателей, что, может быть, с самого начала мы не определились с терминами, хотя вы всегда говорите, что с терминами в этой сфере вообще не очень плохо, и хорошо бы с ними определиться. А вот как быть с информационными кампаниями, как людям объяснять, вот в том числе и то, что вы сейчас объяснили, и что будет с приставками, и что будет с оборудованием, и что будет с их телевизором, и что все это, в общем, каждый заплатит, как вы сказали. Как это в других странах делалось?
Ну, я считаю, я знаю, то есть и полностью поддерживаю опыт в первую очередь европейских стран, которые, значит, уделили огромное внимание именно разъяснительной работе, то есть где все ведущие телеканалы перед переходом на цифру вели планомерную разъяснительную работу, буквально там делали специальные ролики, да, то есть вот как это будет у вас этот процесс происходить, что вам нужно сделать, как подключить приставку, к кому обратиться, да, то есть за советом, за помощью. То есть информационная кампания, безусловно, должна сопровождать процесс перехода на цифровые формы вещания. Мы должны объяснить каждому нашему гражданину, что и как и когда будет происходить.
А комиссия об этом думает?
Конечно, обязательно.
Угу. Сергей Николаевич из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не превратится это, так сказать, эпопея в то, что превратили ОСАГО, очередную кормушку, так сказать, для предпринимателей?
ОСАГО, да? Вы имеете в виду...
Да, ОСАГО — это кормушка. И оскорбление, так сказать, автолюбителей. А вот что и это, так сказать, не превратится в этот самый... Ну, вот очередную, так сказать, наживу. Там, брать деньги и так далее. Не...
Алексей, попробуйте за все государство ответить. Не превратится ли?
Ну, я отвечу очень просто. Ведь вы прекрасно... Мы все прекрасно понимаем, что... Опять же, возвращаясь к примеру мобильных телефонов, ведь и продавцы, и производители мобильных телефонов, и провайдеры, которые вам оказывают услуги связи для мобильных телефонов, безусловно, они все на этом зарабатывают деньги. Это рынок. Когда мы говорим о телевидении, безусловно, производители бытовой техники в первую очередь, да, то есть, безусловно, они на этом деньги заработают. Но важно другое. Важно, чтобы само телевидение не стало платным. Имеется в виду, чтобы не появилась вдруг абонентская плата за эфирное телевидение, которое по сути своей, да, на сегодняшний день является бесплатным. Другое дело, когда вы живете в многоквартирном доме, вы же платите за доступ к антенне, да, то есть к розетке, которая у вас есть дома. Но вы платите это оператору за то, что он обслуживает этот кабель, который приходит к вам. Вы не платите за контент, за телевизионный канал. И более того, у вас есть право и возможность поставить комнатную антенну и принимать этот сигнал, не платя за отказавшись от этой кабельной розетки. В цифровом телевидении сигнал для приема на комнатную антенну гораздо более устойчив. Вы можете антенну поставить в любой части своей комнаты и будете получать телевидение из эфира, не платя, там, скажем, кабельному оператору, если вы этого не хотите.
Или там спутниковому оператору.
Или спутниковому оператору. С другой стороны, если вы хотите там получить доступ к большему количеству услуг и информации, у вас появляется право выбора. А КОСАГО... Ну, это совсем немножко другая схема и сфера, это не имеет никакого отношения.
Потому что, просто надо сказать нашему слушателю, это мировой процесс, и не только в России он происходит. Это такая неизбежность, хотя страхи и подозрения в том, что, конечно же, кто-нибудь на чем-нибудь наживется, но это, в общем, очевидно, потому что обязательно в процессе рынка происходит... чего-то капитализация, и кто-то на чем-то зарабатывает. В данном случае вот очень важно, как я понимаю, чтобы люди не проиграли в доступе и в выборе. Владимир из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня одна реплика и один вопрос.
Давайте.
Позволите. Реплика первая. Число мобильных телефонов не больше числа жителей, потому что считали сим-карты, а не телефон. Это реплика. Второй вопрос. Насколько я себе представляю цифровую технологию, каждое приемное устройство должно быть прописано в сети. Индивидуально.
Это в случае, если сигнал... Вы правы. Это в случае, если сигнал кодирован. И это, скажем, наглядный пример, там, НТВ+, да, то есть вы должны приобрести у них карточку доступа для того, чтобы раскрыть их сигнал. И вы платите НТВ+, как частному платному провайдеру, за их услуги, за доступ к тем каналам, которые они передают. В случае эфирного цифрового телевидения, мое глубокое убеждение и комиссия в том, что эфирное телевидение не должно быть платным. То есть любой
не должен быть кодированным, так?
Да, то есть любой приемник, купленный на рынке.
Это пока ваше мнение, мнение комиссии. Интересно бы узнать, как решит власть этот вопрос.
Ну собственно, комиссию возглавляет Медведев.
Комиссию возглавляет Дмитрий Анатольевич, и комиссия как раз этим вопросом уделяет очень много внимания. Мы неоднократно говорили о том, что главное не допустить так называемой монетизации телевидения. Эфирное телевидение должно быть бесплатным. Это мое глубокое убеждение, и я уверен, что так и будет.
Будем надеяться. Спасибо.
Сергей, Ленинградская область. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Извините за недостаточную компетентность. Вопрос такой, вот существуют ведь старые способы передачи сигналов, в том числе радио, проводное, эфирное, вот FM сейчас широко распространилось, как-то отошли длинные, средние. В Германии до войны было радио по телефонным сетям. Но не только в Германии, в Австрии, в Италии. Вот в связи с развитием этих цифровых технологий, вот что думают об этих способах
доставки
связи?
И связи.
Вот, да, и какие перспективы в обозримом будущем, в обозримом.
У цифрового радио в том числе, как я понимаю, потому что мы все время говорим...
Есть такие разговоры, вот что говорили, что можно было по проводному радио достать сигналы, там АВУЕ было такое...
Понятно, Сергей, спасибо большое. Мы не будем уходить далеко в технические детали. Алексей сейчас ответит вам на вопрос. И тогда несколько слов о радио, потому что мы все время говорим о телевидении, а, собственно, комиссия-то у вас и про радио тоже.
Ну вот было правильно сказано сейчас о том, что по этим сетям при уплотнении сигнала, по старым сетям, можно передавать там большее количество каналов. Потому что, но уплотнение это означает цифровизацию. Это означает, что на вашем конце должен появиться не просто тот приемник, который у вас обычно стоял там на кухне, да, и был подключен в розетку, а некий приемник с цифровым тюнером. Вот. Радио, я думаю, что еще долгое время радио будет работать, как работало в FM, в аналоговом виде. С другой стороны, вот проблема средних и длинных частот, и коротких частот. Как раз на сегодняшний день этот спектр частот в первую очередь рассматривается международным сообществом как спектр, необходимый, где необходимо вводить цифровые формы передачи сигнала. И как раз именно на примере радио, именно радио, да, вот сегодня средние волны, вы понимаете, по качеству проигрывает звучание FM-радиостанциям. Но при введении цифровых технологий качество становится не ниже, а подчас и выше, чем при FM-вещании. А зона распространения гораздо больше. То есть одним передатчиком можно накрыть огромную территорию, передавая сразу там десяток или несколько десятков радиостанций. Вот, при этом с очень хорошим качеством сигнала.
Тут у нас реплика тоже на пейджер. Наличие цифрового формата не говорит о том, что будет качественный продукт. Это совершенно справедливо. И в связи с этим...
Полностью согласен.
Да, я, Алексей, хочу спросить. Вот программная конкуренция в других странах, она как-то существенно проявилась в связи с цифровизацией? Или, наоборот, доказала, что по этому большому количеству транспортных коридоров, как правило, почти нечего отправлять?
Ну, с одной стороны, безусловно, быстрое развитие технологии вызвало определенный дефицит контента, программ на рынке. С другой стороны, очень стимулировало рынок производить подобного рода программы. Поэтому, если вы обратите внимание, появляется все больше и больше так называемых тематических каналов, которые посвящены какой-то конкретной тематике, будь то спорт, рыбалка, путешествия, что угодно. И это тоже плюс цифровизации, потому что появляется все больше и больше каналов, ориентированных на конкретную аудиторию. И вам не надо там в дальнейшем будет искать эти передачи там на разных каналах. Достаточно будет стать и подписаться там на... Это, как правило, тематические каналы, это платные каналы. То есть подписаться на соответствующий интересующий вас канал и получать информацию, которую бы вы хотели. И, конечно, это стимулирует вообще весь рынок производства контента. А насчет реплики качества контента полностью согласен.
Алексей, ну и вот, может быть, последний вопрос. Я благодарю всех наших слушателей. Я понимаю, что тема, как мне не говорили о том, что она ненародная, все-таки волнует людей, потому что это связано с перспективами и стратегией собственного отношения к этому всему.
Это коснется каждого.
Да, и вот скажите мне, вы понимаете, когда окончательно будут вот объявлены решения концептуальные, связанные со всем тем, о чем мы сегодня с вами говорили?
Ну, я всего лишь один из членов комиссии. Поэтому я очень надеюсь, что до конца этого года комиссия примет и обнародует все свои решения.
Благодарю вас. Алексей Малинин был гостем сегодняшней программы «Смотрим телевизор». В 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».